Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин, добрый вечер.
И у нас в гостях настоятель храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ, протоиерей Владимир Вигелянский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Владимир Вигелянский родился в 1951 году в Тернополе, окончил литературный институт имени Горького. Несколько лет был внештатным сотрудником издательского отдела Московской патриархии. Работал в журнале «Огонек» и других известных периодических изданиях. В 1995 году стал священником. Член Союза журналистов России и Союза российских писателей. С 2012 года настоятель храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете имени Ломоносова.
Отец Владимир, люди, которые приходят в храм при МГУ Святой Татьяны, это обязательно люди, связанные с МГУ?
Нет. У нас... Так, я немножко социолог, поэтому мне всегда все интересно. Я считаю, сколько Татьян на соборовании, например, или еще что-то такое. Поэтому меня всегда интересует, имеют отношение люди к университету или нет. Думаю, что часть пятая, шестая так имеет отношение к университету или имела отношение к университету. Люди как-то попали, а потом уже...
Вот по привычке.
По привычке, да.
Там, на самом деле, замечательный приход, очень дружный, как мне кажется, и какой-то такой очень живой, знаешь, то есть там реально люди между собой общаются, там какая-то детская прекрасная воскресная школа и школа пения церковного. Но, кстати, если уж продолжить эту тему, то я, например, как бывший человек, который имеет отношение к, не просто к университету, а к журфаку МГУ, у меня очень долго был некий барьер, который я не могла переступить, я не могла зайти в храм Святой Татьяны, потому что до храма там был театр и кабак. Я в этом кабаке провела немало времени с бокалом игристого шампанского, и мне просто реально было стыдно, я не могла вот перестроить в себе вот какое-то это настроение, чтобы все-таки действительно понять, что это и был, и есть, и остается храм.
Первые годы довольно много приходило людей, именно для того, чтобы покаяться в том, что они делали до того, как здесь был храм.
В этих стенах.
Многие из них вообще даже не знали, что там был храм. И некоторые говорят, тут я преферанс играл, тут мы то делали, это делали, там, и так далее. В общем, там довольно было весело.
Целовались.
Для советского времени. И это была какая-то отдушина, такое какое-то поле свободы небольшое. Но люди потом как-то со стыдом вспоминали о проведенных там часах.
Досуга.
Согласитесь, что это же в известной степени модель. Модель такого воцерковления, нового церковления России, в принципе. Потому что я думаю, что когда начался вот там снова массовый такой вход в церковь, можно говорить вот теми же самыми словами. В первую очередь люди приходили каяться за то, что они сотворяли там до того, как открылись храмы, ну, или как вот стало можно. Я тут боюсь формулировки какие-то употреблять, потому что для кого-то стало можно, кто-то узнал, кто-то не знал действительно. И вот этот вот вход... Он был именно так. Кто-то, как Таня, не может, может быть, до сих пор решиться переступить этот порог, потому что... Ну, вот,
он туда на спектакли ходил.
Не в этот именно храм, а вообще вот эта вот жизнь, которая там при советской власти была, она настолько нагрузила человека иным содержанием какими-то, может быть, иными грехами, которые он воспринимает сам как грехи, что он не может приступить храма в принципе и сегодня. Кто-то ринулся как раз каяться. И вот судьба храма при МГУ, это действительно такая, может быть, капля росы, в которой отражается вообще весь процесс вот этого нового похода русских людей, ну, там, не знаю, граждан Российской Федерации, там, граждан Советского Союза, бывших в православную церковь. Так?
Согласен с вами. Тут очень интересная одна вещь. Это один из самых первых храмов, который пострадал от советской власти. Причем, говорят, лично от Ленина. Потому что там висела, то не висела, а была надпись «Свет Христов просвещает всех». Вот, каждая буква, это была больше 2 метров. И первое, что сказал Владимир Ильич, что нужно сбить этот...
Крамольный лозунг.
Крамольный лозунг. И вот в начале 19-го года храм был закрыт. Ну, на основании, конечно, закона о отделении государства от церкви. И этот храм университетский как бы нарушал этот закон, закон советский. Он был одним из первых, был закрыт. И, ну, как-то разграблен, говорят, во дворе нынешнего журфака горел иконостас, а он такой ампирный, 19 века, со всякой пышностью, золотом.
С розочками.
Розочками, ангел печали, ангел скорби, там вот как-то так. И бывший настоятель... Отец Максим Козлов, а я второй священник был на протяжении многих лет, он решил восстановить то, что было до революции. Мне это ужасно не нравилось, потому что это ампир, ну, в общем, это какое-то время такого какого-то западного влияния на русскую церковь и так далее. Сейчас я счастлив, что... Я продолжаю восстанавливать, он еще не восстановился, но мы точно, просто тютелька в тютельку, росписи, орнаменты, паркет восстанавливаем, то, что было до революции.
А вот эти вот буквы?
Буквы давным-давно восстановлены.
Да? А мне, кстати, интересно, я вот никогда об этом не задумывалась. Если храм в 19-м году закрыли, пожгли иконостас, наверняка резницу разграбили, а как сохранили мощи?
Мощи никакие не были сохранены.
Не
мало
было
того,
ковчега, да?
Не было. Это мы привезли частичку мощей из Псково-Печорского монастыря, где есть длань мученицы Татьяны, и часть была нам подарена Псково-Печорским монастырем. У нас было, я вам скажу, очень интересную вещь. Вот недавно прошел... праздник Кирилла и Мефодия, вот, и почитание Кирилла и Мефодия пошло из храма мученицы Татьяны.
Уже современная его история?
Нет, в 19 веке. Михаил Погодин привез мощи Кирилла и Мефодия. Это довольно трудная вещь. Произвел розыск деятельности Кирилла и Мефодия. Они были опубликованы вот в середине 19 века. Была заказана икона Кирилла и Мефодия. Туда были вставлены мощи. И почитание Кирилла и Мефодия пошло из храма мученицы Татьяны.
Из университетского храма почитание просветителей земли русской.
Земли славянской письменности. Да. И вот Михаил Погодина. И вот эта икона пропала. Мы ее разыскивали везде, и в историческом музее, и потому что многие иконы свозились туда, или попали, вернее, туда, и нигде не оказалось. Мало того, вот известная икона Кирилла и Мефодия, где они так стоят, вот, она вот именно такую икону, такая икона была заказана, и она распространилась по всей России.
Списки по всей России. По всей России. А той самой первой нету.
Нет.
А может, ее сожгли?
Может быть.
Ну, вообще, мне кажется, я не знаю, у храма, конечно, очень история многострадальная, но сейчас это действительно какой-то оазис. Там удивительно светло, он очень не похож на храм, на самом деле, все равно. Он какой-то даже для храма какой-то очень радостный, светлый, какой-то, не знаю, как даже это сказать. То есть, ну, там хочется, не знаю, ну, улыбаться. Жить. Там хочется выпустить ребенка побегать, вот как-то даже так. Хотя это не очень положено.
А вот здесь вот...
У нас десятки.
У вас очень много детей.
У нас очень большое количество
детей. Нет, а вот сейчас вот эта крамольная мысль была произнесена, Татьяна, или нормальная? Это не похоже на храм. Это храм, в котором хочется...
На обычный храм.
На обычный храм. Это храм, в котором хочется улыбаться, значит...
Человек в храм ходит не только радоваться, но и поплакать храм, тоже полезно в храме.
Он ходит за жизнью туда, в этот храм, за радостью жизни, или он ходит туда печалиться?
Вот вы знаете, может быть, интуитивно вы сказали, может быть, зацепились за то, что я сказал. У нас на иконостасе огромные стоят скульптура, два ангела. Ангел радости и ангел печали. Так, как это понималось в классической скульптуре, это, значит, очень... Это не как...
Не православная традиция.
Не православная традиция. Но это метафоры, это символы, которые очень важны для жизни вообще православного человека как такового. А храм у нас не просто храм. Это домовый храм. Он не строился как храм. Он был отдан Московским университетом храм,
под храм.
Под храм. Это вообще был зал. Зал, где приема, не знаю как.
Балы.
Бал там и так далее. И он не смотрит строго. Ведь у нас храмы строятся строго на восток. Именно ветхозаветный человек ждал Мессию с востока. И так строится. Вот вы можете попасть в какую-нибудь местность, и там разрушенный храм какой-то, но вы точно можете, не надо компаса, точно можете сказать, там восток, запад, север, юг и так далее. Так вот, этот храм, он не на восток, он чуть-чуть в сторону. Ну, восточную, как бы восточная сторона, но чуть-чуть в сторону градусов на 25-30.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. У нас в гостях протоиерей Владимир Вигелянский. Мне все-таки кажется, что для меня, опять же, как для Татьяны, все-таки мне очень посчастливилось, что у меня такая святая покровительница, которую празднуют раз в год, которая действительно прочно ассоциируется и с университетом, и вообще, ну, ее отмечают день не только Татьяны. Как-то вот, ну...
И такое... очень весело отмечает.
И весело отмечает. И ее вот это такое настроение, которое она создает в этом храме, оно тоже имеет значение, потому что святые же тоже бывают разные. Я ужасно люблю святителя Луку Войно-Синецкого. Это тоже наш очень большой почитаемый в семье святой, потому что мы назвали сына в честь него. А вот Марфунька у нас, она... Просто мы выбрали такое красивое-красивое имя. А Марфа, праведная Марфа, мать там Столпника, по-моему, Симеона или Нила. Уже забыла я вот даже, да? То есть невозможно даже ни лика найти, ни иконы. Ну, как-то... Но все равно же есть такая святая. Значит, мы ей тоже поклоняемся. А сколько вообще святых... о которых мы и не знаем.
А вот давай все-таки к сегодняшнему празднику, День всех святых в земле российской просиявших. Я не случайно зацепился за судьбу храма Святой Татьяны. Особая такая судьба храма, как вообще вот особая судьба храмов Русской Православной Церкви на этой земле. И праздник-то ведь тоже такой особый. Он был установлен уже при советской власти, получается.
Что, какой праздник?
День всех святых в земле российской просиявших. Да. Это такой специальный какой-то вот день, который вдруг, когда все рушилось, когда уже начался процесс вот закрытия храмов, когда пошло наступление государства на православие, люди в церкви решают, что нужен такой праздник. Вот зачем, собственно, зачем особость такую подчеркивать?
Ну, любой... православный человек скажет, что на крови мучеников вообще зиждется основание церкви. И в годы, когда это мученичество проявлялось так распространялось при советской власти, с одной стороны, с другой стороны, закрывались храмы и церкви, было очень важно найти какую-то связь с теми святыми, которые создали образ Святой Руси и впитали в себя все достоинства всемирного православия, восточной церкви христианской. До него существовали очень сильные греческие мученики.
Нет, ну вот зачем противопоставлять? Потому что там недели раньше День всех святых. Вот это все понимаю. Вообще всех святых, всех мучеников, которые были в христианстве. И вдруг возникает такой очень сугубо национальный праздник. И я вообще бы хотел у вас спросить, вот почему так вот русская православная церковь? Вот это вот национальное подчеркивается, особость от остального. Вот у нас вот русская православная церковь, а вот все остальные какие-то вот они, в общем, да, пусть будут, но не русские, вроде
там,
не наши.
Там свои пусть просияют.
Да. Я с вами совершенно здесь не согласен. Изнутри церковь, только со стороны это кажется и видится, что вот русское православие. А внутри, из такой церковный взгляд, говорит совершенно о другом, о том, что у нас мы взяли все лучшее из христианства, ведь у нас церковь молодая, российская, русская, православная церковь, она молодая по сравнению, например, с грузинской или по сравнению
с греческой,
греческой,
с армянской,
да, и так далее, понимаете, поэтому но...
Простите, а вот здесь тоже. А почему она вдруг молодая? И что процесс распространения христианства? Ну, там, я не хочу сейчас ничего сравнивать, просто этот пример понятный мне. Вот есть там Вселенская католическая, да, вот такая вот она себя называет. И от того, что вдруг она там разными способами появляется в Мексике или в Перу, никто не говорит, что в Перу такая вот молодая католическая церковь.
Почему
она,
не говорят?
Она единая.
Это... Ну, да, конечно. Да? И российская, русские святые в земле российской просиявшие, это как раз говорит о единстве, а не об обособленности. Единстве всех святых, ведь того же упомянутого святителя Луку, которую совсем недавно, 15 лет тому назад, канонизировали. И она почитается всем православием. В Греции много храмов Луки, в честь святителя Луки. Не просто там один или два, много храмов. Его почитают и в Румынии, и в Сербии.
А мне кажется, что здесь очень просто все. Почему именно после революции понадобилось создать праздник всех святых в земле российской просиявших? Потому что уже было понятно, что с таким подходом, с таким уничтожением церкви и ее членов, мучеников будет столько, что, возможно, не все имена будут известны. И не все вот эти вот люди, которые умрут за веру, они, может быть, даже не все будут канонизированы, ну, как-то вот фактически, но они все равно своей кровью свою святость подтвердят. И поэтому, по-моему, это как раз очень логично. Мы можем не знать их имен, мы даже не можем не знать вообще о том, что они существовали, но они все равно в этом сонме есть, потому что они умерли за веру православную.
Да, но и когда празднуется праздник всех святых мучеников, там тоже есть безымянные мученики, которые в первые годы христианства отдали там свои жизни, их кровью доказали. Вот все ровно то же самое.
Практически в каждой поместной церкви есть праздник своих святых, в каждой.
Да, но при этом я, например, на протяжении многих лет слышу такое понятие, как там каноническая территория Русской Православной Церкви. И поэтому, вот скажем, там и условно Константинопольский патриархат вроде как бы не должен заходить на эту каноническую, хотя это единая православная церковь.
Я вас удивлю, когда скажу, что вот есть зал у святейшего патриарха Кирилла, где поставлены флаги государств, в которых присутствует Русская Православная Церковь Московского Патриархата. И этих флагов 17. 17 флагов. То есть 17 стран, в которых присутствует Русская Православная Церковь Московского Патриархата. У нас каноническая территория – это очень важная вещь. Это мы все время говорим о том, что есть какие-то законы мирского государства, а есть законы церкви. Иногда они противоположны и не совпадают. но в том числе и связаны с канонической территорией. Вот произошли трагические события, связанные, например, в Грузии. Мы признаем территорию греческой, грузинской православной церкви на территории Абхазии. Хотя уже это отдельное государство.
Поговорим об этом буквально через пару минут. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера».